Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Эта фраза приходит на ум, когда знакомишься с темой лекции, с которой наш гость выступает в нашем городе. Судебная власть в Российской Федерации – современное состояние. Гость нашей кухни – Вадим Викторович Волков, российский социолог, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор социологии и права, профессор социологии и права, прошу прощения. Добрый день, Вадим Викторович.
Добрый день.
Давайте немножечко поговорим об университете европейском. Ему в этом году исполняется 25 лет. В попечительском совете, насколько я познакомилась с информацией и слежу за ситуацией, и Алексей Леонидович Кудрин, и Михаил Борисович Петровский, то есть такие известные знаковые люди. Проблемы университета закончились, то есть вот то, что вы переживали буквально в прошлом, позапрошлом году, то, что было на слуху.
Да, проблемы университета закончились, хотя нам предстоит аккредитация.
Новые испытания.
Вот уже совсем скоро, да, аккредитация – это обычно такой шок испытаний для вузов, которое сопровождается огромным числом разных бумаг, которые надо сдавать. Объем их таков, что, скорее всего, никто в Рособранадзоре не справляется с тем, чтобы их читать. Вот. Но вообще там некоторые вузы, как мы знаем, аккредитацию не проходят, поэтому... Вот те проблемы закончились, но, в принципе, и мы извлекли очень много уроков, мы стали сильнее, вот, но, тем не менее, мы, так сказать, во всеоружии готовимся к аккредитации.
Ну, это аккредитация для любого вуза и для любого коллектива, это определенная такая травма, насколько я знакома с этими процессами, то есть, конечно, в определенной степени влияет на учебный процесс не всегда позитивно, потому что действительно большое количество таких вот бумаг, формальных процедур, которые мало, в принципе, понятны и объяснимы.
К сожалению, ну, тут можно шутить, конечно, но все это достаточно грустно для нашей сферы образования. С одной стороны, высшее образование вкладывают деньги и есть, так сказать, политика улучшения человеческого капитала, это прежде всего образование. С другой стороны, огромные непродуктивные ресурсы тратятся на удовлетворение требований регуляторов. А требования регуляторов очень слабо связаны с качеством обучения. Все требования регуляторов связаны в основном с наличием каких-то
формальных бумажек.
Поэтому любой вуз, где, в общем, любой вуз может пройти эту аккредитацию, при этом совершенно не обеспечивая высокое качество обучения, к сожалению. Вот. И, конечно, у нас уже там год... Наверное, происходит, так сказать, движение объединения вузов за то, чтобы вообще изменить систему, объединить лицензирование, аккредитацию, ввести систему мониторинга, чтобы, так сказать, потом проверки были только в тех вузах, которые плохие показатели показывают, и тем самым просто освободить людей, освободить административный ресурс, вот финансовые ресурсы от обслуживания требований регулятора. Это надо обязательно сделать, но, конечно, любое ведомство будет сопротивляться, да, сужению его полномочий. Вот поэтому, так сказать, государство одной рукой вроде как развивает образование, а другой рукой сдерживает это развитие.
Ну, в принципе, не является высшая школа здесь чем-то уникальным. Теперь перейдем к теме нашего эфира, но перед этим вот резонансные процессы, которые предстоят... Там, нам всем предстоит за ними наблюдать. Это процессы, связанные с Михаилом Абызовым, и следующее, конечно, такое громкое дело с бывшим полпредом Дальневосточного федерального округа Ишаевым. Все-таки дело Абызова. Вот насколько ему предстоит быть таким делом показательным, который иллюстрирует состояние нашей судебной системы? Вот ваш взгляд. То есть у нас ведь есть опыт там, прошлого года, когда было дело министра финансов, экономики Улюкаева. То есть резонансные процессы, они же как ничто обнажали все недостатки судебной системы, сложившейся в нашей стране.
Да, действительно, резонансные процессы, они с одной стороны, могут быть вполне типичные, поскольку в них применяются все те приемы при проведении расследования, при предъявлении обвинения, сказать, которые обычно применяются против предпринимателей по экономическим составам, мы можем о них поговорить. С другой стороны, это, конечно, дела совершенно особые, и, как мы знаем из заявлений пресс-службы, что президент даже в курсе таких дел еще до того, как они, так сказать, получили реализацию, ну, в смысле, был произведен там арест, предъявлено обвинение и так далее. Это значит, что эти дела, собственно, находятся далеко-далеко за пределами рутины работы следственных и оперативных органов. Вот. Но те методы, к которым прибегают следственные органы, они, в общем, вполне типичны. И здесь, конечно, суд, ну, по идее, суд должен ставить, так сказать, некоторые пределы возможностям применения тех или иных методов и требовать высокие стандарты доказывания, например. Вот. Суд должен обеспечивать безупречную процессуальную корректность, соответствие процессуальным требованиям. И если что-то нарушено, если есть сомнения, то сомнения должны трактоваться, соответственно, в пользу обвиняемого. Вот. И нельзя сказать, что это происходит даже на громких процессах. Вот.
Более того, тем более, по-моему, на громких процессах, потому что приговоры оказываются как раз... Есть какие-то цифры? Вот я читала материал в газете «Ведомости», где вы говорили, что... Ну, там цифры приводили, что процессы, рассмотренные с участием присяжных, обвинительных, количество обвинительных, доля обвинительных приговоров снижается... Оправдательных идет рост, причем такой кратный рост, то есть от 0,4, если идет рассмотрение дела в таком обычном режиме, без участия присяжных, до 15%, когда процессы рассматривают суды присяжных.
Да, это на самом деле очень это положительно. Это там одна из немногих хороших новостей про российскую судебную систему. С 1 июля у меня действует новый порядок, соответственно, с которым суды присяжных действуют на районном уровне, то есть расширена подсудность судов присяжных. Вот, они теперь тяжкие преступления могут рассматривать. Ну, это в основном убийства рассматривают сейчас судами присяжных. Раньше это были особо тяжкие преступления на уровне только судов субъекта федерации. Вот, и коллегия присяжных сокращена до 8 человек, вот, но, тем не менее, эта система заработала. Вот, за весь период работы судов присяжных сейчас, на настоящий момент, где-то около 160 дел уже рассмотрено, из них одна четверть, то есть около 40 оправданий. И это, конечно, беспрецедентная статистика. Это, конечно, малое число дел, но статистика беспрецедентная, потому что по делам публичного, частно-публичного обвинения, это когда государство в лице прокурора поддерживает и, собственно, возбуждает уголовное дело, потом поддерживает его в суде, процент оправдательных приговоров там, но он колеблется от 0,13
ничтожен, фактически.
До 0,15. Вот именно это оправданные. Там есть еще прекращенные дела, но прекращенные дела все равно предполагают признание вины. Вот, а так, чтобы... И когда суд фактически так ничтожно мало оправдывает, профессиональный судьи спрашивается, а вообще в чем заключается роль суда, если он в 99,8 соглашается
с прокурором,
соглашается с обвинительным заключением следствия, и это значит, что следственные органы, в общем, они же тоже понимают, ну, на каких-то там школьном уровне теории вероятности понимают, и они понимают, что, в общем, суд не является той контрольной инстанцией, которая будет требовать там высокого качества доказательств,
экспертиз разнообразных.
Да, и так далее. Поэтому, К сожалению, вот с независимостью суда профессионального у нас есть проблемы, но дальше приходят присяжные, которые не связаны теми профессиональными связями, вот той самой корпоративной культурой. Они не связаны там мнением председателя суда, организационными ограничениями, карьерными соображениями судей. И это значит, что присяжные смотрят на доказательства
беспристрастно
с точки зрения вот той рациональности, которая присуща любому человеку. И мы видим, да, 25% оправдательные приговоры, это, конечно, что 25% дел просто, ну, страшно низкого качества, что присяжных не пропускают.
Надо... Проблемы судебной власти вы уже перечислили, но вот я как обыватель тоже могу там отметить, что, во-первых, суды, особенно там мировые суды, они у нас перезагружены, дальше они фактически, так будем говорить, штампуют решение, то есть нет никакого индивидуального подхода. Скажите, пожалуйста, вот в 2018 году планировалось провести судебную реформу. Вот какие вызовы, ведь раз планировалась эта реформа, то тогда сама система понимает, что необходимо реформироваться, то есть необходимо проводить эту реформу. То есть с какими вызовами судебная власть в Российской Федерации столкнулась к 2018 году?
Ну, вы знаете, вот сама судебная власть сталкивается с вызовами, ну, то есть какие вызовы она может осознавать? Во-первых, это недоверие граждан. То есть все опросы показывают, что уровень доверия судов, он к судам, он фактически или число доверяющих не превышает, там, чуть число доверяющих не может превысить 50%. Мы не видим, так сказать, чтобы суд, допустим, вот один показательный процесс, который громкий, и вынесение оправдательного приговора показало бы, что судебная власть в России есть.
Или есть.
Но поскольку, в общем, все понимают, все следят, есть процессуальные нарушения, есть, значит, там неявка ключевых свидетелей, например, а суд все равно выносит обвинительные приговоры, там, и все явно понимают, что судебной власти, самостоятельной судебной власти нет. Это вызов для судебной системы, конечно, это вызов для судебной системы, это вызов для всего общества, потому что, вообще-то, это конституционное право на судебную защиту. Для предпринимателей это... как бы защита прав собственности и их инвестиций. То есть, если бы мы спросили, а может гражданин вот, пойти в суд и получить гарантированно справедливое независимое решение? Очень большие сомнения. А это значит инвестиционный климат, это значит, что вообще люди, которые хотят что-то делать самостоятельно, они не могут надеяться на то, что плоды их работы, плоды их вот, усилий могут быть как-то защищены законом от произвола тех, у кого есть власть, там, которые владеют административными средствами принуждения, физическими средствами принуждения, можно, соответственно, отнять, можно любой конфликт решить неправовым способом, оформив его потом...
В судебное решение.
Да, в судебное решение. И, к сожалению, вот это вызов для всей страны. На самом деле, судебная система и этот вызов как бы осознает, вот, но судебная система тоже, в общем, неоднородна. И судебная система у нас все больше и больше, к сожалению, превращается в такой...
Карательный механизм?
Нет, не карательный аппарат, который...
Оформляет?
Ну, фактически, да, оформляет решения различных других, прежде всего, решений исполнительной власти. Я напомню, что у нас, вот про обвинительный приговор мы поговорили, но я напомню, что у нас 96% решений по гражданским делам исков удовлетворяется. При этом большая часть этих исков, больше половины вот этих исков, это иски либо государственных органов.
Граждан.
Там налоговые, пенсионные фонды, невысокой стоимости, просто суд штампует. Это иски о неуплате ЖКХ. Обязательно платежи ЖКХ, это иски по кредитам. То есть, в принципе, огромный поток исков, которые бесспорны. А вот пространство, где стороны спорят, оно очень маленькое.
Вадим Викторович, мы прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами лид-консультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с Вадимом Викторовичем Волковым, ректором Европейского университета из Санкт-Петербурга. Вадим Викторович, ну перед тем, как вернуться к теме нашего разговора, чрезвычайно такой серьезной и важной, скажите, каким образом вы оказались в наших краях? У вас лекции проходят и в фестивальном доме, и в университете.
Я оказался по приглашению Пермского университета. У нас есть партнерский центр, замечательный центр историко-политических исследований, вот, у которого тесные отношения с Европейским университетом, с нашими политологами. У нас работает некоторое количество выпускников и училось Пермского университета. Наши преподаватели приезжают сюда и ведут совместные исследования. Вот, я также встречался с ректором университета. Мы, значит, обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества. Мне очень понравился университет. Здесь прямо живые люди, у которых горят глаза, которые умеют много чего и хотят много чего делать. Дальше я прочитал лекцию там, «Социология права с опорой на большие данные», для открытую лекцию для там, студентов-магистрантов. Ну вот и сегодня буду читать лекцию публичную про состояние судебной системы.
А как вы оцениваете Пермский край в отношении развития судебной, состояния судебной системы? По регионам такой нет?
К сожалению, да. Я не думаю, что здесь что-то особенно отличающееся от судебной системы в целом. Ничего такого особенного нет.
Ну, а теперь поговорим о там, проблеме независимости судов. Насколько вот эта проблема взаимосвязана с кадровым составом, потому что есть определенный, там, сказать, корень зла, так называемый, да, в выстраивании вертикали, когда у нас суды взаимосвязаны, когда взаимосвязаны апелляционные, кассационные инстанции, была такая вот идея перенести, создать округа апелляционные, кассационные и каким-то образом так вот по регионам перенести, чтобы рассмотрение дел проходило в разных регионах, чтобы не было такой нагрузки. Как считаете, кадровая проблема, она существует, и новая реформа, она как-то попытается решить? Есть какие-то, есть надежда?
Ну, во-первых, идея выделения самостоятельных апелляционных кассационных инстанций, она есть, она реализовывается, она будет запущена. И это хорошая идея. Эта идея, ну, эта система давно уже функционирует в арбитражной системе. Она важна, чтобы, собственно, один и тот же суд, хотя это могут быть разные составы, но председатель один, да, рассматривал бы дело, вот как раньше было, и до сих пор еще есть там первая инстанция, апелляция и кассация, это все происходит в одном суде. Понятно, что это неправильно, и теперь будут отдельные округа, апелляционные, кассационные, отдельные составы, но вопрос о том, как они будут работать, заключается, прежде всего, зависит от того, какие кадры туда придут. И я бы сказал, что вся такое обобщение, может быть, сделаю, значит, вся культура современного российского государственного управления на первый план ставит
кадровый
вопрос. Не процессы, не то, как устроены институты, а кадры. Тот, кто контролирует, расставляет кадры, тот, значит, имеет наиболее сильные рычаги, и система будет зависеть, ее функционирование, от того, какой отбор кадров. Поэтому у нас, особенно в судебной системе, действительно, значит, вот самостоятельность, автономия судебной системы и независимость судьи, потому что судебная власть реализовывается, в отличие от других властей, которые реализовываются там организациями, какими-то органами, то судебная власть реализовывается судьей в его персональном личном качестве в момент принятия судебного решения. Значит, что от личности и от личностных качеств судьи зависит очень много. Если со стороны судьи не востребована независимость, то если судья будет охотно советоваться с председателем суда, если он будет, так сказать, принимать решения, исходя из каких-то соображений, которые не связаны или выходят в рамки закона и вот судейского усмотрения в соответствии с законом, тогда что мы можем сделать? И вот, а это от судебных, от кадров судебной системы. И действительно, это самый-самый болезненный вопрос. Во-первых, значит, как, откуда приходят кадры судебной системы? Они, к сожалению, все больше и больше приходят из аппарата суда. Этот трек поработала
секретарем,
а у нас суд женский, уже 67% женщин, 66-67% женщин. И женщины как раз идут через... Значит, секретарь судебного заседания поработала там 4-5 лет, потом помощник судья. Судьи другого юридического опыта нету, юридическое образование заочное, то есть человек, который знает в основном канцелярскую жизнь суда. И дальше пересаживается в судебное кресло. Она привыкла работать с председателем, там, с другим судьей, над ней несколько начальников. Дальше она сама становится судьей. И она вписывается сразу же, она готова вписаться в систему вертикаль. Этот набор был ответом на две проблемы. На проблемы растущей нагрузки, потому что, в общем, далеко не все готовы работать на том, что они сами называют судебным конвейером. А вот это там, порядка... 150-180 дел в год, в месяц у мирового судьи, то есть десятки дел... могут быть в день, и материалов рассматривать судья. Это карьер, действительно. Во-вторых, то есть проблемы нагрузки. И вторая проблема, это у нас то, что называется пожизненное назначение судьи, без ограничений по сроку. Это важное условие независимости судьи. Но как система может ответить, так сказать, на этот принцип, пытаясь сохранить, так сказать, управляемость судьи? Путем вот того, какие кадры будут. Они должны быть предсказуемы. Не должно быть людей, которых мы заранее не знаем. А девушка, которая проработала секретарем и помощником, мы ее прекрасно знаем. Она, соответственно, не будет каких-то сюрпризов нам преподносить. Соответственно, ее можно делать судьей, хоть пожизненно, проблем здесь не будет. И у нас сейчас уже... примерно 52% судей, вновь назначаемых, не имеют никакого другого опыта, кроме опыта аппарата суда, то есть секретарь судебного заседания и помощник судьи. Вот те судьи, которые набираются из прокуратуры, их становится меньше, из там, корпоративного, из адвокатов вообще ничтожно мало. Или из корпоративного сектора. Вот из государственного сектора еще берут... Частично еще берут исследователей, вот, но в основном это аппарат суда. И эти кадры, конечно, они профессиональны по-своему, они очень работоспособны, четкие, умеют оформлять решения, соблюдают процессуальные сроки, грамотные, то, что называется. Но вот что касается, так сказать, независимости и умения, так сказать, принимать независимые решения, реализовывать судебную власть, тут, наверное, проблемы. Но и с третьей стороны, вообще-то это поток типовых... рутинных дел, если говорить про уголовные дела, то это, в общем, в основном кража, наркотики, мелкое и насильственные преступления, совершаемые в основном там неработающими гражданами, безработными, там, может быть, представителями других слоев общества. Но это типовые преступления, которые вообще не требуют особого искусства, да. А по гражданским делам это опять же всякие это судебные приказы о выплате, значит, долгов по налогам, пенсионных платежей, штрафов и так далее. То есть, это, в принципе, такой конвейер, который является во многом продолжением бюрократической системы государства.
Вадим Викторович, а вот может ли решить проблему, опять же, независимости и вот этой вот рутины, этой перегруженности там, судов, цифровизация? Я вот читала недавно, в Эстонии стали внедрять роботов-судей. Вы не отвечайте, мы прервемся на рекламу, а потом поговорим об этом.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Азнабишина. Мы беседуем в состоянии судебной власти с ректором Европейского университета Санкт-Петербургского Вадимом Викторовичем Волковым. Вадим Викторович, ну мы вот стали говорить о том, что, может быть, нам перейти к какому-то такому автоматическому рассмотрению дела, раз уж у нас идет такое, штамповка идет фактически решений, и в Эстонии такое сейчас внедряют эксперимент, когда робот будет рассматривать такие, ну, совершенно типовые дела. Эстония у нас впереди планеты всей по цифровизации, они уже полностью перешли на удаленное электронное голосование. Ну, вот, может, это будет являться панацеей, в том числе и независимости судей?
Ну, это хороший вопрос. То есть, может ли робот быть носителем справедливости? Это все-таки сама процедура судебного оформления, да, и правосудия, она имеет большое значение, поскольку именно процедура, фигура судьи, она является гарантом того, что это не просто бюрократическое решение, а это решение, которое, что ли, несет в себе внутренний смысл законного, справедливого решение, принятого какой-то другой инстанцией, а не, скажем, там, исполнительной властью или каким-то государственным органом. Поэтому, если мы заменяем роботом, то в целом мы говорим, что робот является у нас носителем справедливости. Как же так? Хотя, по характеру техническому, конечно, огромное число решений, в принципе, нивелирует судью до робота, и почему бы не заменить. Вот, но тогда я не очень понимаю, если можно ли опротестовать решение, которое вынес робот, и кто тогда, собственно, будет отменять, тоже робот будет отменять решение робот, человек будет отменять решение робота, тут много коллизий возникает, но да, большое количество, например, судебных приказов, наверное, может совершенно спокойно выносить программа. Вот, а человек будет только контролировать сбои. Но вы спросили еще про цифровизацию, да, судебного процесса и нагрузку. Да, она может сильно снизить, прежде всего, нагрузку на аппарат. То есть, это принятие заявлений, вот вся оформительская работа, потом введение обязательной аудиозаписи, например, судебного процесса, должно привести к тому, что протокол может быть редуцирован, да, там просто нескольких пунктов. Зачем протокол подробный, который сейчас ведет секретарь, если есть полная аудиозапись? Вот, потом все, что касается коммуникации со сторонами, то может быть цифровизировано. То есть, фактически, это снижает нагрузку на аппарат. Это не обязательно снижает нагрузку на судью.
А с точки зрения открытости судебных процессов, вот есть какие-то новшества или вот к чему, как должен выглядеть такой вот идеальный судебный процесс с точки зрения открытости в 2019 году?
Идеальный судебный процесс должен выглядеть, во-первых, на входе в суды не должно быть пугающего количества там, охраны, рамок, переписывания паспортов, вопросов, куда вы идете, зачем вы идете, а почему вы пошли на этот судебный процесс. Это все, в общем, по большому счету, незаконные действия, поскольку любой гражданин имеет право, если это не закрытый изначально судебный процесс, прийти и слушать. И никто не имеет права спросить, вы кто такой, чего вы здесь сидите, а покажите ваш паспорт, что у нас происходит. Происходит такое вот некоторое давление на присутствующих, потому что, в общем, не все судьи, не все участники судебного процесса готовы к этой открытости. Это раз. Вот, во-вторых, должны быть протоколы, должна быть обязательная аудиозапись. Ну, Верховный суд настаивал на еще и видеозаписи. Ну, пускай будет, это дороже, но пускай будет, если еще видеозапись будет, так это еще и лучше. Значит, стороны должны получать возможность доступ к этой видеозаписи. Видеозапись должна или аудиозапись признаваться в качестве процессуального документа. Это тоже очень важно. Значит, дальше открытая судебная система предполагает публикацию полную судебных решений. Сейчас с этим стало гораздо лучше, поскольку была проблема единообразия, то есть каждый суд субъекта сам диктует правила, что, так сказать, изъять из решения суда, какие фамилии, то ли фамилии адвокатов, то ли фамилии, значит, каких-то сторон. еще какие-то обстоятельства. И поэтому, когда мы работаем с текстами судебных решений, с базами данных судебных решений, мы видим, что единства нет, хотя сейчас это с этим становится лучше. Дальше, в принципе, есть еще материалы квалификационных коллегий судей, которые, то есть протоколы рассмотрения квалификационной коллегии судью, который кандидата на должность судьи. Вот, там, прения, решения, информация о кандидате. И дальше, значит, какое-то решение. Это очень интересные материалы. Да. Несколько тысяч у нас есть, мы с ними работаем. Но, опять же, всего лишь там, может быть, половина где-то регионов выкладывает такие, то есть имеется в виду, квалифколлегии, они при суде субъекта выкладывают эти материалы, а другие не выкладывают эти материалы. Но мы опубликовали исследование как раз по карьерам судей, про прошлую работу и про то, смоделировали статистический механизм отбора судей. А вот, выяснив, что решающая все-таки роль, ну, это мы знали, так сказать, иными средствами, решающая роль принадлежит председателю суда, и что, если вы из корпоративного сектора, у вас низкие шансы получить одобрение квалифколлегии. Вот, но после этого исследования какие-то квалифколлегии убрали эти материалы. Вот. Поэтому, конечно, судебная система противоречиво относится к открытости.
Скажите, вместо прокуратуры в судебном процессе, вот вы исследовали судебную власть, а подходили, не подходили к исследованию прокурорского надзора, прокуратуры? То есть насколько ситуация отличается от судебной? Или, в принципе, вот что у нас в судебной есть и кадровая проблема, и независимость, и беспристрастность? Есть вопросы по этому?
Мы пристально, так сказать, прокуроров не исследовали, тех, которые поддерживают обвинение в суде. Они, собственно, поддерживают и поддерживают. Там есть несколько проблем, правда, которые понятны сразу. У нас, собственно, надзорную функцию вот по там, конкретному уголовному делу ведет, допустим, один прокурор, а потом поддерживать в суде это дело пойдет другой прокурор. И это нелогично, потому что все-таки и тот прокурор, который пойдет поддерживать, он там, едва может успеть ознакомиться с этим делом, это раз. Лучше система бы работала, если бы, был бы, значит, прокурор, который ведет дело, надзирает за ним, и он пойдет его потом защищать в суде, и у него были полномочия, например, прекратить это дело. Потому что сейчас у прокуратуры нет полномочий прекратить уголовное дело, и поэтому вот что в деле есть, там, допустим, слабые доказательства, какие сомнительные экспертизы, сомнительные показатели свидетеля, ну, прокурор вынужден, собственно, вот то, что
работать
у него есть,
с этим
идти и продавливать это решение. Хорошо, судьи, так сказать, очень, они, в общем, восприимчивы к интересам прокуратуры, потому что оправдательный приговор – это выговор исследователю, выговор прокурору, конфликт председателя, значит, вызовет. Дело будет обжаловано, риски для карьеры судьи. В общем, на самом деле система делает все, чтобы избежать оправдательных приговоров. Но это можно решить проблему, увеличив полномочия, усилив полномочия прокуратуры, например, дав им возможность прекращать дела, которые, в общем, не имеют, там, по мнению прокуратуры, судебной перспективы. А то следователь, соответственно, это уголовное дело, так сказать, производит, а поддерживать в суде кому-то другому.
И еще один вопрос, немножко, это опять же, из другой такой пограничной сферы. Совсем недавно появилась информация, что депутаты Госдумы будут пересматривать административный кодекс. Вот с точки зрения законодательства, как вы считаете, у нас какая там ветвь, там, какое право нуждается в таком пересмотре? И надо ли пересматривать?
Никакое не нуждается.
Все уже, да.
В пересмотре, ради бога, у нас, знаете, это право ничто, право применения все. Нуждается, во-первых, есть необходимость проводить некоторую, условно говоря, политическую волю. Если мы говорим, что мы должны улучшить инвестиционный климат и снять давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, то там одна или две законодательные меры ничего не решают, потому что, как вот показывает опыт, правоохранительные органы, в смысле органы следствия, запросто обходят какие-то элементы, то, что называется гуманизации уголовного закона в отношении предпринимателей, например, невозможность посадить на досудебный арест предпринимателя за предпринимательские статьи, это невозможно по закону, но дальше, кроме предпринимательской статьи, вот как в деле Абызова, добавляется 210-я организация преступного сообщества, это не предпринимательская, и все. И теперь они просто
уходит.
Как отреагировали на это нововведение следователь. Они просто стали предъявлять, кроме 159-й мошенничества, еще что-то, например, 210-ю. А если вы бизнесмен, то ясно, у вас есть заместитель, у вас есть там главный бухгалтер, финансовый директор, вот вам организованная группа. То есть вы с самого начала не то что организовали фирму, которая занимается, допустим, торговлей или финансовой деятельностью, или строительством, а вы организовали, оказывается, преступную группу для того, чтобы похитить там... В течение 5 лет, через 5 лет выясняется, что вы организовали преступную группу, чтобы похитить какие-то средства. При этом будет объективное вменение со стороны следствия. Ну, будет звучать так. Руководствуясь преступным замыслом, осознавая, значит, свои действия, гражданин такой-то организовал, значит, вот преступную группу для того, чтобы похитить у банка такого-то. Он просто не вернул кредит, например. Не смогли вернуть кредит. Сумму в таком-то... Причем банк тоже может не выступать в качестве потерпевшего. Все оформит следователь, а судья на голубом глазу примет этот голословный просто текст, где нету доказательств преступного умысла. Это очень трудно доказать. Трудно. Очень трудно доказать. Он просто примет это, так сказать, вот, и на слово.
Ну, смотрите, вот...
И утвердит приговор.
Опять же, совсем недавно президент в своем послании уже второй раз... призвал как-то снизить нагрузку вот эту в плане права.
Я бы сказал, 22-й.
22-й, да?
Примерно.
Он даже пример привел, который там, что называется, бальзамом был на сердце, когда там один предприниматель, его закрыли в СИЗО, а следователь ушел в отпуск и даже не провел никаких действий, и вот он сидит в СИЗО и, соответственно, то есть это распространенная практика. То есть, и опять же, правоохранительные органы, кадровый вопрос, он тоже там на острие. Получается, у нас все, как сказать, в кадровую проблему, институты не работают, раз все в конкретных людей, что называется, упирается.
Да, институты не работают, и даже, я бы сказал, к сожалению, вот статистически по факту мы видим, что институт, если его можно назвать институтом высказывания президента Российской Федерации, тоже не работает.
Что же делать? Надежды нет... Совсем,
ну, вообще...
или мы будем следить за резонансными делами?
Ну, для которые... начала, например, нужно, чтобы преподаватели, предприниматели друг против друга не заказывали уголовные дела. Потому что есть довольно большой элемент, так сказать, конкуренции или решения проблемы в бизнесе путем подачи заявления в правоохранительные органы. То есть, со стороны бизнеса есть спрос на то, чтобы возбуждать уголовные дела друг против друга. Поэтому, ну, раз вы так себя ведете, вы не можете проявить солидарность и договориться, и играть по каким-то правилам, потому что для каждого индивидуального предпринимателя, для каждого предпринимателя конкретно, возможно, это будет выгодно... там, оказать давление на какого-то контрагента, получить какую-то выгоду с помощью правоохранительных органов. Но для всех предпринимателей вместе это страшно разрушительно. Вот. Для начала нужна большая солидарность. Потом нужно какое-то более системное коллективное действие предпринимателей. Потом нужно, если уж президент высказывается по поводу того, что нужно снизить давление, нужно улучшить предпринимательский климат, но нужно создать какое-то довольно серьезное подразделение, например, в администрации президента, которое будет проводить эту политику, потому что через какое-то время все усилиями Следственного комитета или оперативных...
Нивелировалось.
Да, все, потом возвращается на круги своя, это нужно, ну, вот, нужно следить за этим...
Ну, то есть такие нужны системные действия. Если подразделение по борьбе с коррупцией создали, то теперь надо создать подразделение по защите предпринимательского сообщества, то есть на уровне вот всех этих многочисленных общественных, полуобщественных структур проблема не решается.
Ну, не решается, да. Мы видим, что омбудсмен, так сказать, по правам предпринимателей пока что не обладает никаким политическим весом. Вот, то есть, понимаете, если мы говорим о том, что нам нужно улучшение предпринимательского климата, нам нужно, нужны дела, где хорошо будут дела, где предприниматели, например, будут оправданы. Одно-два оправдания – это уже
или хотя бы смягчение
серьезный символический эффект, да, будет. Но на уровне просто каких-то там...
Деклараций.
Да, или законодательных новаций ничего не решишь.
Ну что, надежда все равно есть, впереди большая работа. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на эфир и за ваши интересные лекции и такие содержательные исследования. С нами был Вадим Викторович Волков, социолог, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Большое спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.